Дорогие друзья, доброго времени суток. С вами Светлана, и мы продолжаем чтение спикерской Шелдона Ф. из книги «Город выздоровления». Когда вы мне говорите, что у вас 5 лет трезвости, или 10 лет, или 19 лет, или, как у моего спонсора, 37 лет трезвости, когда вы называете мне эти цифры, я думаю, несчастный мудак. Потому что с моей исходной позиции кажется, что все 37 лет он ощущает себя так же, как я, когда у меня неделя трезвости. У меня нет понимания, как чувствует себя активный член сообщества анонимных алкоголиков, у которого есть служение и домашняя группа, который спонсирует других и сам имеет спонсора, который продолжает работать по шагам, который возместил ущерб, который продолжает практиковать дисциплины 10 и 11 шагов. Ведь для меня длительная трезвость означает, что я буду чувствовать себя так же, как сейчас, только очень долго. И не в силах вынести этого, я снова иду пить. А потом я возвращаюсь в АА. И кто-нибудь спрашивает меня: «Ну, ты закончил?» Знаете, я и сам иногда так говорю. А когда эти слова слетают с моих уст, я жалею о том, что задал этот вопрос. Потому что в такие моменты вспоминаю себя. Закончил что? Вы думаете, мне это нравится? Вы думаете, я получаю удовольствие от своей жизни? У меня заболевание, которое называется алкоголизм. И это не из области нравственных слабостей. Хотя и таковые у меня тоже имеются. На их свидетельства мы посмотрим в 4-м и в 5-м шагах. А исправляться они будут только посредством действий 8-го и 9-го шагов. Но убивает меня не слабость моих моральных качеств. Меня убивает алкоголизм. Наступит время, и он не сможет представить себе жизнь без алкоголя. Мне 9 лет. Мы с Берри в лесу. Потом наступит время, когда он не сможет представить себе жизнь без алкоголя или с ним. Он окажется на краю. Он захочет умереть. Мне 23 или 24 года. Я продолжаю ходить в анонимные алкоголики и срываться. В 25 или 26 лет я безумно хочу бросить пить, но не могу остановиться. Я больше не хочу жить так, как я живу. Но стоит мне набрать несколько дней или несколько недель или пару месяцев трезвости, и я больше не могу. Я не могу так жить. Я просто не могу. Мне необходимо облегчение. Алкоголизм требует лекарства. А единственное лекарство, с которым я знаком, надо принимать внутрь, чтобы оно позволило мне ощутить всем нам знакомое «Ух!». Может, уже хватит? Чего именно хватит? В книге сказано, что мне никогда не хватит. Как может хватить того, что никогда не будет хватать? У меня по отношению к веществам отсутствует концепция «достаточно». Я напиваюсь и торчу, а потом снова напиваюсь. И моя проблема в том, что я вижу свою одержимость. Это чувство дискомфорта и осознание, что причиной являются беспокойство, раздражительность и неудовлетворенность. Я знаю это. Невозможно быть в моей шкуре и не знать. Но у меня кое-какие проблемы с пониманием феномена тяги. Потому что из наших рассказов в АА иногда получается, как будто открываешь бутылку виски, делаешь глоток, и как только алкоголь касается твоих губ, начинаешь пить против собственного желания. Что это значит? У бутылки выросли руки и ноги. Она швыряет меня на барную стойку, захватывает стальной зажим и начинает выливать свое содержимое в меня. А я сопротивляюсь и кричу: «Нет, нет, мне нельзя, я же алкоголик». Так что ли? Со мной так не бывает. У меня это происходит следующим образом. Я принимаю решение выпить в этот раз совсем немножко. Максимум пару-тройку рюмок. Но выпиваю одну или две и меняю свое решение. Вот как срабатывает феномен тяги у меня. Я выпиваю пару рюмок, заранее приняв твердое решение, что на этот раз не напьюсь, а потом передумываю. И я выпиваю третью, четвертую, пятую рюмку. А после этого начинаю корить себя. Почему? Почему я снова делаю то, чего не собирался? Моя голова начинает рассказывать мне: «Да ты просто ублюдок, кусок дерьма. Что ты творишь? Ты просто дрянь». И я ухожу в штопор. Затем я в очередной раз прихожу в АА. Я опять возвращаюсь. 17 июля 1996 года я вошел в двери ААевского клуба под названием «КИС». Он очень похож на большинство клубов АА. Я был там тысячу раз. я пришел и сел. Девочка, которая работала за стойкой, по доброте душевной не выгнала меня оттуда. Если бы вы тогда спросили меня, пришел ли я туда, чтобы наконец-то протрезветь, я бы ответил нет. То есть, а я здесь не для этого. А для чего? Не знаю. Отдохнуть. Мне некуда больше идти. Меня отовсюду выгоняют. Вы единственные, кто разрешает мне остаться. Поэтому я здесь. Так почему ты не собираешься трезветь? Не знаю. У меня никогда не получается. Я всегда срываюсь. Это все, что я умею. А значит, я снова сорвусь. Обязательно сорвусь. Когда? А откуда я знаю? Через 30 дней, через 2 недели, через 2 дня, через месяц. Не знаю. Почему? Я не знаю. Я не знаю, почему, я не знаю, когда. Но я точно сорвусь, потому что я всегда срываюсь. Всегда. И это единственное, что у меня получается. Уже больше 3 лет я трезвею, чтобы напиться. Потом, чтобы потом снова протрезветь, чтобы опять напиться. Иногда я держусь 1 день, иногда 30 дней. В среднем у меня получается оставаться трезвым 10 дней. В году 365 дней. Это значит, что я срываюсь 30 раз за год. За 3 с лишним года получается, что уже около 100 раз я клялся больше никогда не притрагиваться к алкоголю. И снова напивался. Так чем этот раз отличается от всех остальных? Я не знаю. Говорят, когда ученик готов, появляется учитель. Человек, ставший и поныне являющийся моим спонсором, вошел тогда в клуб на собрание, которое начиналось в полдень. У Бога есть чувство юмора. И я предпочитаю рассказывать эту историю в присутствии моего спонсора Боба. Дело в том, что он обычно не ходит на это собрание. А тогда он пришел, потому что у него разваливались отношения с одной девушкой, которая ходила туда. Иначе бы его там не было. Слава Богу за наши недостатки. Да хранит их Господь. Боб начал высказываться. Он говорил о муках одиночества и о страданиях алкоголика-абстинента, которому нечего противопоставить алкоголизму из-за отсутствия программы выздоровления. И я услышал его. Мне было хорошо знакомо все то, что он говорил об одиночестве и об отчаянии. И я точно знал, что он не врет. Но меня озадачило то, что он держал себя. Я видел, что он не испытывает тех чувств, о которых говорил. После собрания я подошел к нему и попросил его помочь мне. Он согласился быть моим спонсором. И он сразу же вовлек меня в анонимные алкоголики, как активного участника. Мой спонсор – один из активных членов сообщества. Он яркий пример активиста. Очень скоро, буквально через 3 или 4 дня, мы стали регулярно ходить в наркологическую больницу, нести весть пациентам в детоксе. Я стал каждую неделю бывать в приюте, в доме на полпути, в наркологической больнице или в тюрьме. С тех пор я принимаю активное участие в этом служении. На первой же неделе нашего знакомства спонсор привез меня к себе домой, где собирается группа по изучению большой книги. И с этого дня не было ни одной недели без таких собраний и собраний, посвященных работе по шагам. Эти собрания по вторникам у него дома я очень редко пропускаю. Такое бывает, но только когда у меня возникают какие-то срочные дела дома или обязательства в сообществе. Благодаря моему спонсору я погрузился в служение и в большую книгу. Мы начали двигаться по шагам. Первый шаг дался мне достаточно легко. Но просто нельзя жить так, как я жил, и не знать, что ты бессилен перед алкоголем. Невозможно обещать себе не пить столько раз, сколько я обещал, каждый раз продолжать срываться и не осознавать, что на определенном уровне твоя жизнь неуправляема. Я считаю, что мы в анонимных алкоголиках очень часто говорим о неуправляемости так, что это непонятно новичку. Я знаю, что собой представляет неуправляемость в моей жизни. Я также прекрасно понимаю, что у меня у самого, предоставленного самому себе, жизнь управляемой быть не может. Сегодня мне это понятно. Но когда я был новичком, мне было бесполезно объяснять, что мои эмоции управляют моей жизнью и моими взаимоотношениями с другими людьми. Я тогда еще не мог понять, как мои страхи, мое постоянное чувство тревожного дискомфорта и мои реакции на жизненные обстоятельства взаимосвязаны с неуправляемостью. В то время я не был готов к восприятию и осознанию того, о чем говорится в 6 и 11 шагах. Поэтому мой спонсор даже не пытался. Он говорил со мной о неуправляемости на достаточно простом уровне. Он говорил: «Шелдон, если посмотреть на последние 100 раз, когда ты пил, что было общего во всех этих случаях?»
«Не знаю».
«Ну хорошо. Что было, когда ты запил в последний раз?»
«Я поругался с шефом на работе».
«И ты каждый раз ругался с шефом, когда напивался? Все 100 раз? Ты же понимаешь, что это не так. Ладно. А что насчет предпоследнего раза?»
«Я поругался с подругой. Она рассталась со мной».
«Каждые 100 раз, когда ты напивался, от тебя уходила женщина?»
«По правде говоря, это случается чаще, чем мне бы хотелось, но нет, не каждый раз».
«Но так было ли что-то общее во всех этих срывах?»
«Я не знаю».
И тут Боб сказал: «Одно я знаю с абсолютной точностью. Ты был физически так же трезв, как сейчас, каждый раз, когда принимал решение снова начать пить. А это значит, что того, кто принимает на трезвую голову решение в твоей жизни, имея все свидетельства результатов твоего предыдущего пьянства, и тем не менее считая, что тебе все-таки можно выпить, следует незамедлительно уволить. Это плохой руководитель. Я бы назвал эту ситуацию неуправляемой».
«А значит, тебе нужен новый управляющий. Согласись, что это были идиотские решения».
Я не мог с ним спорить. Я не мог оспаривать тот факт, что я снова и снова, будучи столь же трезвым, как в данный момент, игнорируя опыт плачевных последствий, принимал решение пить. Так был сделан первый шаг. Спасибо, что слушали. С вами была Светлана.